Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович. Сегодня у нас специальный выпуск подкаста. Мы говорим о том, как российская агрессия против Украины обсуждалась на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН, куда впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину приехал Владимир Зеленский. Также мы обсудим переговоры украинского лидера в Вашингтоне с властями США. Темы большие, но мы нашли для разговора замечательных собеседников, которые следили в течение недели за этими событиями. У нас на связи директор Центра международных исследований Одесского университета Владимир Дубовик и журналист, обозреватель российских и международных медиа Константин Эгерт.
Я начну с моего вопроса Владимиру Дубовику. Насколько этот визит Зеленского на Генассамблею ООН и его последующие переговоры в Вашингтоне, по-вашему, были успешными?
Я думаю, что они были успешными с точки зрения того, что они продемонстрировали, что нет серьезных каких-то радикальных различий между Вашингтоном и Киевом по поводу ситуации на поле боя, по поводу продолжающегося наступления Украины. Дело в том, что я не отношусь сейчас у тех, которые рассматривают успешность и неуспешность визитов по итогам таким, как подписаны какие-то крупные договоры или новые какие-то проекты, инициативы. Мне кажется, что в данном случае важнее оптикс, а вот эта вот видимость, рукопожатие, улыбки, заявление о том, что в унисон и, так сказать, думают два лидера, есть консенсус. Еще несколько недель назад мы слышали о том, что некоторые анонимные чиновники из администрации говорили, что украинцы не так атакуют, не так наступают и все неправильно делают. Ну, естественно, это в Украине очень людей раздражало и обижало, потому что мы говорили, что, позвольте, мы не можем так воевать, как вы хотите, чтобы мы воевали, потому что условия совсем иные. Не может быть combined arms какие-то, если у нас нет соответствующих каких-то элементов этих всех видов оружия. Так что в этом проблема, но, слава богу, последние недели администрация, видимо, сделала вывод. И мы не видим таких утечек и таких заявлений чиновников анонимных, а наоборот, пресс-секретарей разных ведомств говорят о том, что все в порядке, они видят прогресс в наступлении украинцев. И, соответственно, изменилась и позиция Вашингтона. Я бы даже еще привязал хронологический предыдущий визит Блинкена, государственного секретаря в Украину, который помог начать этот период новый, сглаживание, может быть, некоторых трений и напряжения, и, чтобы не выглядело, что нет какого-то доверия между двумя сторонами, я думаю, это было важно.
Если все-таки первая часть моего вопроса, то есть в Генеральной Ассамблее выступление Зеленского впервые с начала войны на Генеральной Ассамблее ООН, на совбезе, посвященном именно Украине, насколько все это было важно для Киева и, может быть, во внутренней политике Украины тоже?
С моей точки зрения, самая важная часть визита – это визит в Вашингтон. Что, кстати, Нью-Йорк и Генеральной Ассамблеи, конечно, это важный визит, потому что Украина старается уделять внимание вопросу того, как другие люди, страны в мире относятся к этой войне, как-то попытаться сдвинуть этот самый глобальный юг с мертвой точки в кавычках в отношении того, что некоторые из них безразличны, некоторые откровенно симпатизируют в Москве, то есть попытаться здесь переломить ситуацию. Это для нас достаточно важно до Украины, поэтому много встреч, если вы проанализируете встречи индивидуальные Зеленского в Нью-Йорке, это в основном встречи, кстати, с представителями африканских государств, латиноамериканских, в том числе президентом Лулой Бразилии. То есть, в принципе, в этом плане для Украины важно, чтобы Россия по-прежнему оставалась в изоляции, чтобы большинство игроков стран мира заявляли свои симпатии и поддержки Украины. Конечно, настоящий подарок был председательствование албанского представителя на том заседании, где он довольно жестко обрывал российского представителя ООН. Это такой большой подарок, конфетка такая очень вкусная для украинской аудитории, а для России, я думаю, серьезный щелчок. Вот это было интересно. Но, опять же, в основном такая сторона скорее показательная, демонстративная, символическая, чем какие-то конкретные решения или достижения.
Мой вопрос как раз об этом, и очень удачно вы меня подвели к моему вопросу Константину Эгерту. Одно из главных впечатлений этой недели деятельности ООН – это вот перепалка премьера Албании Эди Рама, который председательствовал на специальном заседании Совбеза ООН по Украине с российским представителем Василием Небензией. Я знаю, Костя, что вы за ней наблюдали. Чего, по-вашему, добивается Россия, так действуя и при этом, очевидно, имиджево проигрывая?
лицензии всей этой компании аудитории, состоящей из одного слушателя. Его зовут Владимир Владимирович Путин. Все остальное не важно. Вся дипломатия, какие-то попытки что-то делать в ООН, в других странах, все это выкинуто в окно давно, на мусорную свалку. Главная задача, и это доказывает лояльность, главная задача — повторять месседжи, те ключевые слова, которые навеки затвержены всеми российскими чиновниками, про киевский режим, про то, что это на самом деле не война Украины, война НАТО. То есть это абсолютно четко направлено на демонстрацию того, что нам вот наплевать, вот мы так себя ведем. И даже попытки в чем-то убедить общественное мнение, не берите, но, собственно, никакие другие российские представители, включая там Лаврова или Захарова, не предпринимают уже давно. Я думаю, что смысла вот обсуждать, что за этим стоит, нет вообще никакого. Другое дело, что Медведев нарвался действительно на очень остроумный ответ албанского премьера, и в этом-то и проблема. Российские дипломаты не могут не говорить всю эту чушь даже тогда, когда они знают, что они нарвутся на ответ. Потому что демонстрация лояльности, потому что демонстрация верности курса, потому что просто иногда нечего сказать. Все это намного важнее, чем пытаться что-то как-то по-новому сформулировать. Для меня это свидетельствует только об одном. О том, что российская дипломатия абсолютно не самостоятельна. Эти люди не могут принимать даже тактические решения по поводу того, как им выступать в той или иной аудитории. И все это по-прежнему решает, ну, коллективный Кремль. И МИД, российская дипломатия, они просто больше ничего не значат. Это клоуны, это коверны.
Если говорить о коллективном Кремле и при этом все-таки об одном адресате, об одном слушателе, у него же все-таки есть какие-то интересы. Мы же знаем, что Путин как раз любит играть во внешнюю политику, любит показывать себя якобы ответственным лидером и так далее. То есть там нету даже на два шага, на два хода размышления о том, что и его позицию, и его различные высказывания такие перепалки подрывают.
Путин, которого вы описали, Данила, это Путин трехлетней давности. Как минимум до ковидной. Изоляция ковида и затем вот начало полномасштабной агрессии против Украины, которая пошла совсем не так, как Путин ожидал, они, на мой взгляд, совершенно фатально сказались на путинской способности себя хоть как-то презентовать. Путин не раз уже показывал, что он не до конца понимает, как надо себя вести в нынешней ситуации. Самый лучший пример, конечно, это два путинских выступления в день Пригожинского мятежа. Сначала мы увидели какого-то странно бормочущего человека, который пересказывает нам краткое содержание первых томов в эпопее Александра Александровича Солженицына «Красное колесо». А затем вдруг он вспоминает на пятой минуте, что он готовый главнокомандующий, начинает раздавать какие-то указания, которые сам уже практически отменяет. После этого какие вам нужны доказательства? Не вполне понимает, что он делает. Он не вполне понимает, как говорить с глобальной аудиторией сегодня. Более того, я думаю, что даже если он это и понимает, то это тогда еще хуже. Он выступает как человек, который не может сдать назад. Любая адаптация, любая попытка быть гибким в его глазах выглядит как слабый. Поэтому вот мы сегодня видим, что Путин стал действительно коллективным. Что Небезя, Лавров, там, Захарова, все остальные вот эти говорящие головы, ничего от Путина, по сути дела, не отличаются. Это мнение нескольких моих дипломатических собеседников, причем из разных стран, что за последний месяц даже вот эти самые люди из глобального юга, ну, скажем так, если не то, что они там перешли на позиции поддержки Украины, но они стали понимать, в том числе и после Пригожинского мятежа, что Путин — это далеко не навсегда, это намного менее стабильно, чем они думали, и поэтому я думаю, что путинский престиж постепенно тает. Он может таять медленно, но он тает. Поэтому у меня нет никаких сомнений. Тает на международной арене.
Поддержка Украины, либо отход от России. Мой вопрос Владимиру Дубовику. На этой генассамблее, на этом совбезе ООН, что можно, по-вашему, наблюдать в смысле поддержки Украины? Она растет, она снижается, она остается прежней. Вот что вы думаете об этом?
Вы знаете, количество стран, которые голосуют однозначно в поддержку резолюции, которые поддерживают Украину, в свою очередь, не растет, скорее снижается по сравнению с самым началом этой масштабной войны, то есть там с февралем и весной прошлого года, 22-го. Тем не менее, количество стран, которые голосуют вместе с Россией, тоже не растет, а тоже скорее снижается. Учитывая то, что изначально оно было очень небольшим, то оно просто сводится до какого-то ничтожного количества. И тут есть некоторые потери, то есть посмотрим, как будет Армения голосовать в ключевых тут вопросах, потому что там просто остается, что Никарагуа, Сирия, там, Эритрея, что-то еще. Ну, в общем, как-то все это несерьезно для великой державы, которая претендует на многополюсность, да? что на самом деле нет стран, которые могут отважиться просто вместе с Россией выступить. Для Украины это, в общем-то, как можно сказать, успех. Мы понимаем, что есть много стран недолгосрочных, много стран, которые воздерживаются, но, в принципе, как правило, большой перевес на стороне Украины. А то, о чем говорил Константин, да, действительно, я вижу некоторые переломные моменты в настроении на глобальном юге. Важным моментом здесь был визит представителей ряда африканских стран, руководителей в Украину и потом в Москву, где в Украине с ними говорили очень уважительно, объясняли ситуацию, почему возникла глобальная продовольственная проблема. А в Москве Путин с барского плеча сказал, да мы вам просто подарим там, сколько вам надо той пшеницы. И каким-то образом не учел, что психология этих людей с этим вот непонятным цветом кожи для него, да тем должны были радоваться, продвинуть руки и сказать, да, давайте нам бесплатно эту пшеницу. А вместо этого Рапопоса, например, и другие президенты заявили, да нам не надо, мы вообще сюда не в качестве просителей приехали. Мы хотим просто стабилизировать ситуацию с поставками зерна, возобновить эту зерновую инициативу глобальную и так далее, чего Россия не хочет делать. И это был такой серьезный щелчок тоже по носу, в общем-то, для него. А сейчас эта точка зрения распространяется все больше по Африке. И если еще недавно, например, вот моя хорошая знакомая, бывшая моя студентка, она сейчас посол Украины в Южноафриканской республике, жаловалась на то, что тяжело проломить стену российского нарратива пропаганды в ЮАР. А сейчас есть некоторые трещины появились, и люди стали задумываться об этом больше. И другие страны, эти украинские партнеры западные, они тоже подключились к этому. Блинкин ведь за последние полтора года несколько раз был в Африке, если не ошибаюсь. Макрон пытается что-то делать, ну, с переменным успехом. Быстро ситуация здесь не изменится, но, тем не менее, подвижки возможны.
Константин, Владимир только что говорил о возможном влиянии Украины на позицию стран глобального юга и так далее, но есть страна, которая может быть одна из ключевых в возможном влиянии на Россию в смысле ее агрессии против Украины, это Китай. И мы видим, что на Генассамблее ООН и на Совбезе очень сильно был снижен уровень представительства Китая, то есть в то время как Ван И встречался с Путиным, до этого встречался с Блинкиным. На Генассамблее выступали вице-президент Хан Чжэн, а на Совбезе, посвященном Украине, и вовсе замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй. Насколько возможно, что в ситуации, когда даже молчаливые союзники России могут пересматривать свои позиции, такую позицию может пересмотреть Китай?
Я не думаю, кстати, что Китай будет очень сильно пересматривать свои позиции. Собственно, позиция всегда была одна. Никаких особых, так сказать, новостей нам китайцы никогда не говорили. Все всегда одно. Территориальная целостность, суверенитет, общие слова. Китайцы всегда на публику говорят общие слова. И пока что попытка посредничества, которая была предпринята несколько месяцев назад режимом Си, ни к чему не привела на самом деле. Нету никаких последствий этого заметных, нету никаких сдвигов. Тот факт, что китайцы прислали на Генассамблею, ну, действительно, там, лист второго уровня, на мой взгляд, свидетельствует только об одном. Они не готовы говорить ничего существенного на эту тему, а это означает, что у них нету никакого внятного плана, как они могли бы попытаться посредничать, как они могли бы попытаться повлиять, ну, в том числе и на Путина. Я вижу это именно как, ну, скажем, отход с прежних позиций, де-факто признание того, что Китай сделать ничего не может.
Не может или не хочет? Насколько предположение западных аналитиков, что Китай не может допустить поражение России на поле боя и, соответственно, дестабилизации внутри российской ситуации, насколько эти предположения верны, по-вашему?
То, что Пекин не хочет поражения Путина, в этом сомнений нет, потому что уход Путина означает тотальную непредсказуемость. И, возможно, приход в России некого нового, так сказать, там, правительства, которое будет пытаться не только выйти из этой войны, это Китай, может быть, даже не очень беспокоит, даже, может быть, это было бы и хорошо, но что еще важнее для китайцев – налаживать отношения с Западом. Вот это им совершенно не нужно. Им нужна Россия, ослабленная этой войной, но не Россия, потерявшая Путина, и, возможно, Россия, кстати, крайне нестабильна. Поэтому этот анализ правильный. Но могут ли китайцы что-то сделать? Это хороший вопрос, в том числе, почему-то мы не упоминаем. А могут ли они, например, уговорить Владимира Зеленского пойти на какие-то шаги, которые могли бы быть интерпретированы как шаги навстречу России? Я в этом, честно говоря, не очень уверен. Поэтому не будем забывать, что здесь посредническая миссия не предполагает, что некто, неважно, кто это будет, китайцы или там Папа Римский, да, будет уговаривать только Путин. Люди должны говорить с Зеленским. Зеленский – субъект. Он не объект. Именно поэтому я лично периодически слышу от своих знакомых дипломатов, что тема, которая могла бы работать, это двойное посредничество американо-китайское. Но, на мой взгляд, в этой ситуации посредникам надо будет сначала между собой договориться, а это тоже будет очень непросто, слишком разные интересы, и на самом деле в условиях нарастающего американо-китайского противостояния это почти невозможно, я бы так сказал.
А, Владимир Дубовик, что вы об этом думаете?
Да, я думаю, что Сергей совершенно прав вот по последнему позиции, например, которая прозвучала только что. Я думаю, что влияние Китая ограничено. Оно ограничено в мире пока еще, и оно ограничено на Россию, это влияние тоже. Что касается в мире, то, конечно, это уже сверхдержава, но все равно они пока еще собираются с силами, пока еще для себя пытаются понять, как правильно этот растущий потенциал использовать. Плюс растущий потенциал во многом базировался раньше на быстром, стремительном экономическом росте, которого в последнее время мы не видим. Это, конечно, китайские товарищи очень тревожат. Что касается отношений Пекин-Москва, то только лениво за последние полтора года не сказал, что в этом тандеме ведущим игроком становится Пекин, и, видимо, это правильно. Но в Москве психологической, идеологической, исторической точки зрения, может быть, не готовы к тому, чтобы это признать. Поэтому, если бы сегодня кто-то из Пекина позвонил, сказал, говоришь, Путин, давайте там заканчивать эту войну с Украиной, то это бы, естественно, проигнорировал такое обращение. А с другой стороны, Китай наверняка думает, что более важны реалистичные какие-то шаги в рамках политического реализма, поэтому прямое общение с Америкой, прямое общение с Россией, поэтому увеличение дипломатического присутствия на Ближнем Востоке, такой сильный сигнал американцам, что не только здесь вы все решаете, а и мы вот теперь тоже тут. Поэтому есть низкий уровень представительства ООН, потому что это в том числе ответ на разговоры о том, что надо реформировать ООН, реформировать Совет Безопасности, расширять число постоянных членов государства, то есть кроме Китая там и четырех стран будут еще другие новые. Если этот план пройдет, Китай это не годится, он хочет сохранить свое доминирующее влияние, в том числе опираясь на право вето и позицию постоянного члена Совета Безопасности. Так что мне кажется, что это некоторое отрезвление, попытка для Китая увидеть, что опираясь на какие-то реалистические, они чисто идеалистические, идеологические рычаги, они большего в этом мире сегодня могут достичь, в частности, готовясь и втягиваясь в противостояние с Соединенными Штатами.
Ну вот вам же вопрос, Володя, значит, сейчас у Украины есть гораздо более близкая проблема, наросшая совершенно неожиданно до размеров межгосударственного скандала. Это разговор с Варшавой. И не очень понятно, как из этого выходить, хотя уже видно, что обе стороны пытаются деэскалировать все это, и намечены последующие переговоры по сельхозпродукции, и представитель польского кабинета сказал, что в рамках существующих контрактов вооружения поставляться все же будут, но вот такой разлад между Киевом и Варшавой, о чем он вам говорит?
Да, он говорит о том, что какие-то исторические, может быть, противоречия и недоверие друг к другу, и груз истории, он никуда не делся, на самом деле, с двусторонних отношений. Просто он был двумя странами отодвинут на задний план из-за российского массированного вторжения. И поляки, как по соображениям, вообще говоря, морали, нравственности, этики поддержали Украину, так как по соображениям своих интересов безопасности тоже, конечно, поддерживают Украину. Это первый вывод. Второй вывод в том, что политизация дискурса этого разговоров о национальных интересов обостряется в условиях предвыборных. Очевидно, то же самое происходит сегодня в Польше. Третий момент это такой, что если мы союзники с вами во всех сферах, там, в том числе безопасности, вы посылаете нам 300 талгов и так далее, то мы от вас ожидаем в том числе и помощи в решении вопроса о том, как нам быть с нашим зерном. А тут вдруг выясняется, что это ключевой вопрос для польского руководства. Ну, понятно, не будем влазить в дебри и детали. Это связано, опять же, с вкладами предвыборными, кто там ориентируется больше на фермеров, кто меньше и так далее. А сейчас действительно идет некоторая деэскалация, но, к сожалению, эскалация зашла довольно далеко. И поэтому она нанесла бред двусторонним отношениям, и она оставит свой след. Я совершенно не согласен с теми, кто считает, что мы дождемся 15 октября, а позже придут выборы, перевернем страничку, никто не будет вспоминать. Будут по обе стороны от границы вспоминаться, к сожалению. Поэтому что тогда вот в ответ на позицию Украины, что, дескать, мы подадим на вас мировую организацию торговли, какой-то иск, и пусть она нас рассудит. Идут заявления о том, что беженцам украинским с Нового года не продлят помощь, идут заявления о том, что вы препятствовали вхождению Украины в ЕС и так далее. Ну, это, конечно, не сильно радует, прямо скажем. Так стратегические партнеры себя не видят. Сегодня акцент на том, как Украина обидела Польшу. Но когда поляки делают вот такие заявления, то они тоже обижают Украину и вызывают в Украине. Вот сегодня польские чиновники высокого ранга, включая министра иностранных дел РАО, да, они говорят о том, что Польша никогда не забудет этой обиды. Но в Украине, к сожалению, тоже не забудут. Поэтому, да, Это все на руку в Москве, но, к сожалению, есть горячие головы и эмоции по обе стороны от границы в Киеве и в США.
Константин Эггерт, если говорить об этом скандале между Польшей и Украиной, насколько в данном случае, по-вашему, он разрешим, неразрешим? Будет ли он доминировать, несмотря на союзничество во время войны и так далее?
Я вот как раз считаю, что здесь украинское руководство поторопилось, пойдя с жалобой в ВТО на Польшу. Думаю, что Владимир Зеленский прекрасно понимает, как справедливо заметил Владимир Ильич, о предвыборной кампании. Предвыборная кампания, которая для правящей партии «Право и справедливость» складывается сейчас не очень хорошо, и не потому, что главная позиция, гражданская платформа, либеральная партия, идет соревнование, как говорят, ноздря в ноздрю на скачках. Главная проблема правящей партии президента Дуды и премьера Моровецкого – это то, что им на пятки наступают еще более радикальные правые, объединение «Конфедерация», которая занимает, к сожалению, очень такую жесткую антиукраинскую позицию и против украинских беженцев, и в том числе, кстати, против расширения там, поставок оружия и так далее. Совершенно очевидно для меня, что вот эта перемена настроения – это попытка удержать свою аудиторию, свой электорат и отщипнуть у конфедерации. Послушайте, до выборов действительно осталось 3 недели. Мне кажется, что тут можно было дать полякам чуть-чуть развивать эту тему, без того, чтобы взорвать этот скандал еще больше. Но отработал Моровецкий на свою аудиторию. 3 недели принципиально, я думаю, ничего бы не изменили, на самом деле, в этом вопросе. Поэтому можно было продолжать двусторонние переговоры, но вот лично я считаю, жалоба была ошибкой. Тем более, что я понимаю, Владимир Зеленский, у него тоже есть свое общественное мнение, но все-таки Владимир Зеленского руки, по сути дела, сегодня развязаны в условиях военного положения. Не то, что его вызовут на парламентское заседание и будут говорить, что ты делаешь. Поэтому, мне кажется, здесь вот украинская дипломатия могла бы проявить немножечко больше терпения и чуть-чуть подождать, подать эту заявку, если бы Польша продолжила такую политику, там, через 4 недели, вполне возможно.
Вопрос Владимиру Дубовику. На Генассамблее ООН и на Совете Безопасности из стран Большой Семерки оказалось довольно мало лидеров. Естественно, там был президент США Джозеф Байден, естественно, там был Владимир Зеленский, но вот из больших, что называется, был премьер Японии Фумио Кисида, и он же выступал на Совете Безопасности ООН по Украине, это было одно из основных выступлений с жесткой поддержкой действий Украины, с жестким неприятием того, что делает Россия, насколько для Киева важна вот такая прямая поддержка из Японии, учитывая то, что Япония все-таки не поставляет Киеву летальную помощь.
Ну, японская мягкость его в мире, она есть, она всегда была, и мы поэтому не должны ее игнорировать. Ее можно использовать в данном случае для поддержки Украины, и мы ценим очень поддержку Японии. Там действительно очень проукраинское общественное мнение, это не только даже позиция политических элит. Опросы общественного мнения показывают, что японцы тоже однозначно на стороне Украины. Но, возможно, это неудивительно, учитывая то, что так не решен за многие десятилетия спора о северных территориях, так называемых, с Россией. Но и здесь еще элемент, конечно, вот этого вот цивилизационного идеологического разрыва. А если мы поддержим Украину как демократическое государство, тогда даже, которое находится не в Европе, они, тем не менее, тоже, будучи демократическими, должны Украину поддерживать. Поэтому нас поддерживает Япония, Южная Корея, нас поддерживает Австралия, нас поддерживает Новая Зеландия, причем вот 3 из 4, кроме Японии, они в том числе оружием поддерживают нас. Хотя, казалось бы, они вообще находятся за тысячи километров. Поэтому, да, Япония может многим Украине помочь. Япония делает серьезные выводы еще по поводу своей собственной позиции в сфере безопасности. Как мы знаем, происходит существенный поворот, с которого они, может быть, еще немцы точно никогда не сойдут с точки зрения финансирования своей обороны, безопасности. И они понимают, что они остаются под американским зонтиком, но, тем не менее, хотят больше вкладывать и отходить от того, что после во второй половине 20 века, начале 21-го, была основа их политики безопасности.
Мой последний вопрос Константину Эггерту, и на этом, наверное, наш выпуск подходит к концу. Если говорить о том, как внутри России развивается на общественном уровне отношение к ее внешней политике, все-таки 1,5 года должны были в очень многих сферах этого отрезвить, может быть, молчаливо отрезвить российское общество, то есть совершенно очевидная неспособность российской армии что-то сделать в Украине, совершенно очевидное как бы снижение каких-либо связей с внешним миром. Есть ли влияние удара по внешнеполитическим позициям России, который нанес сам Кремль, на то, что может дальше происходить в России?
Если это происходит, то происходит очень постепенно. А российскому общественному миру рассказывают ложь. Думаю, что скорее на него влияют истории вроде Пригожинской или украинских ударов по Севастополю и российским городам. Все это происходит медленно, потому что мое понимание такое, 60% россиян старается не думать об этой войне, и пока что это та реальность, с которой мы имеем дело.
На этом мы заканчиваем специальный выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас сегодня провел Данила Гальперович. Слушайте нас на платформах Apple и Google, на сайте «Голоса Америки» и на «Эхе». Большое вам спасибо за внимание. Услышимся на следующей неделе.